Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это программа «Цена Победы», которую ведут, как обычно, Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. И вот перед нами стоит книжка. Собственно говоря, ее автор у нас в гостях, и сама книжка является темой нашей сегодняшней встречи, нашего сегодняшнего разговора. А автор и, уже можно сказать, постоянный гость нашей программы Марк Солонин, один из самых, я не знаю, может быть, Марк, это вас обидит или нет, один из самых популярных российских историков последнего
времени. Нормально?
Добрый вечер, Марк.
Добрый вечер всем.
Кстати говоря, насчет этой книги, надо сказать, что она вошла в 15 книг, которые отобраны специальной комиссии, экспертной комиссии для 15 книг года. И вот это вот набор этих книг, 15, в том числе и книга Марка Солонина, будет разослана во все библиотеки.
Университеты ближних и дальних зарубежья, где изучают русский язык, славистику, русскую культуру.
Вас поздравляем, тем более, что я думаю, что по этой книге можно изучать не только русский язык и славистику, но самая главная история Второй мировой
здесь
войны.
Здесь можно изучать современный русский язык, потому что она называется «Мозгоимение». Это неологизм, и для студентов иностранцев будет достаточно ново.
«Мозгоимение» — это даже не подзаголовок, а надзаголовок. А сам заголовок этой книги, само название этой книги — это «Фальшивая история Великой войны». И вот о разного рода мифов и легендах совсем вовсе не Древней Греции, а недавнего Советского Союза мы будем сегодня говорить с Марком Солониным.
Наверное, надо начать с главного, начать сначала с того элемента книги, где вы пишете о том, что в советское время человек привык воспринимать кандидата, доктора наук, как нечто серьезное, важное, потому что если это доктор наук технических, значит, это большой специалист в области техники. Если это доктор наук компьютерщик, соответственно, так. Аналогичное отношение, как вы пишете, было и к докторам исторических наук. Но вот здесь-то главная собака и порылась.
Самое главное вы чуть упустили. Первая фраза книги, что в старые советские времена было в нашей стране принято работать. И именно потому, что люди работали, у них и вырабатывалось представление о том, что если я хороший сварщик, и никто не умеет так хорошо варить, как я 20 лет этому делу совершенствовался, то, наверное, человек, который называется доктор исторических наук, заведующий кафедрой новейшей истории, который 30 лет совершенствовался в изучении истории, он, наверное, такой же крутой историк, как я крутой сварщик. И вот на этом и ловили, народ, на непонимание того, что есть большая разница. А большая разница связана с тем, что доктор, как я там пишу, физических наук, это тот, кто спроектировал синхрофазотрон. Сейчас это называется адронный коллайдер, по-моему, так это сейчас будет называться.
Да.
Вот. А доктор исторических наук, к вашему сведению, это тот человек, которого 20 других докторов признали равным себе. В пределе подобная система раздачи докторских званий может привести к тому, что у нас будет 140 миллионов докторов в нашей стране только. 20 человек собрались и сказали, что ты 21-й, мы тебя считаем тоже доктором.
Но, Марк,
и процесс пошел.
Я вам хочу сказать, что, знаете, как в футболе, как говорят, все разбираются в футболе, да? Теперь, по-моему, все разбираются в истории войны. Во всяком случае, как это не покажется странным, вроде, война становится все дальше и дальше от нас. Сколько уже больше 60 лет со дня ее окончания.
Знатоков все больше и больше.
С одной стороны, вы сказали печально, я услышал вашу реплику, но с другой стороны, мне кажется, это может и не совсем печально. То есть интерес к самой истории, он не падает.
Не падает,
к истории войны.
Да, это, конечно,
а я думаю, что да,
это,
а история, а интерес не падает. Именно потому, что
остались загадки,
и что есть историки, как бы растревожившие вот этот вот улей мифов и легенд, которые создали вот те доктора исторических наук, о которых вы сказали, и что подогревает дополнительный интерес к самой этой теме.
Да, но все-таки вернемся к этому вопросу.
Да, от философствования. Да, извините, просто чтобы уже от философствования перейти к практике, я должен напомнить телефон СМС +7 985 970 45 45. Еще раз. Код 985. Номер телефона 970-45-45. Ваши замечания и вопросы, добро пожаловать.
Да, так вот, вернемся к докторам.
Мы проиграть что-то собирались.
Да, да, да. Марк, что вы собирались проиграть? И какой вопрос?
Проиграть-то мы собирались вот эту книгу, вот эту книгу, которую те, кто угадает, получат даже быстрее, чем университеты в Новой Зеландии.
Русскоязычные.
Да, русскоязычные университеты Новой Зеландии, если таковые есть. Вопрос вот какой. Неделя две назад...
Извините, Марк, я только перед этим я должен сказать, просто чтобы условия нашей игры были всем понятны. Значит, 5 человек всего. Тираж книги уже расходится.
Второй тираж
расходится, поэтому не можем много книг, но 5 победителей мини-викторины, которые вам устраивает Марк Солонин, получат эту книгу. С одним извинением заранее. На всякий случай, может быть, не завтра бросайте за этой книгой, потому что издательство их должно прислать сюда, на радиостанцию «Эхо Москвы». И второе предупреждение. Не звоните по телефону, а только вот СМС, вот тот номер, который я назвал, по нему вы присылаете ваши, надеюсь, что правильные ответы.
Так вот, вернемся к докторам с кандидатами.
Вопрос.
Значит, 3 недели назад была... примерно 3 недели, 70-я годовщина Мюнхенского сговора, Мюнхенского договора и так далее. 38-й год. В этой связи очень предельно простой и четкий вопрос. Когда, какого числа, какого месяца, какого года, то есть точная дата, когда немецкие войска вошли в Прагу, когда немцы оккупировали Прагу?
Все, ждем ваших ответов.
Число, месяц, год.
Ждем ваших ответов и уже переходим, наконец, к конкретным разговорам.
Да. Как вообще развивалась история фальсификации? Понятно, что Иосифа Виссарионовича Сталина ни разу не устраивали реальные цифры потерь, ни разу не устраивала реальная картина того, что происходило не только в первые месяцы войны, но и на протяжении всей войны, когда на одни и те же грабли наступали многократно. И поэтому эти кандидаты с докторами писали такую историю, которая соответствовала идеологии конкретного режима, конкретного периода. Никите Сергеевичу тоже нужна была своя история.
Ему... С другим акцентом.
Потом вектор переместился на Малую Землю, как мы понимаем, что вся судьба войны решалась исключительно там. Да. И, соответственно, каждая из плеяд этих историков обслуживала совершенно конкретного персонажа с совершенно конкретными пожеланиями. Но что, на мой взгляд, самое страшное в этой истории, это то, что прилагались неимоверные усилия, чтобы написать историю, не соответствующую действительности. Соответственно, появлялись мифы, которые сами по себе страшны. Потому что если ты не знаешь своей истории, а основываешься на мифах, значит, ты будешь повторно наступать на одни и те же грабли раз за разом.
Что и произошло, например, в таком вопросе, как Советский Союз рухнул и развалился, имея на вооружении порядка 30 тысяч танков. Что, на мой взгляд, вполне связано с той мифологией, которая была. То есть 40 лет или сколько там, 50 лет рассказывали, что... Причина поражения неудач 1941 года было численное превосходство противника в танках, а нас их было мало. На этом воспитали 2 поколения полководцев в военных училищах и академию. Полководцы, конечно, не хотели, чтобы страна снова оказалась в подобном положении, и поэтому гнали. И наделав 30 тысяч танков, эта страна рухнула и развалилась, потому что не объяснили вовремя полководцам, в академиях и училищах, что в 1941 году она осыпалась не от того, что танков было всего лишь в 4 раза больше, чем у противника, а потому что те, кто сидел внутри этого танка и не мог и не умел, и не хотел им управлять. А вовсе не потому, что было только в 4 раза больше, а надо было бы в 14. Вот тогда бы все было хорошо.
Ну, да.
Поэтому здесь связь совершенно даже прямая. Не говоря уже про общее растление публики постоянным враньем.
Да, тем более, что вопрос боевой выучки как был, так и остался по сей день наиболее болезненным. Когда вспоминаешь директиву от марта 1941 года, еще фактически за 4 месяца до начала войны, за 3 месяца, где написано, что летчика выпускают из истребительного училища с налетом 14 часов, если мне не изменяет память, ну, что же хотеть от... Нет, там 14, по-моему, 20 у бомбардировщиков, у этих 14. Вот. Ну, совершенно очевидно, что человек, налетавший 14 часов, не сможет адекватно вести бой с человеком, налетавшим хотя бы 200 часов. И вот этот вот вопрос налета, настрела, наезда и всего прочего на... Он как был, так и остался, в общем-то, открытым. И каждый раз, когда нам приходилось участвовать в очередной локальной войне, ну, взять Афганистан тот же самый, выяснялось, что люди не умеют ни стрелять, не водить танки. Ну, и...
за Афганистан не скажу. Здесь все-таки у меня нет под рукой цифр, как вы понимаете, но, конечно, и 14 у наших, и 200 у любого немецкого все-таки имеют место большой пережим. Начнем хотя бы с того, что порядка 3500 наших летчиков к моменту начала Великой Отечественной войны имели опыт реального участия в боевых действиях. Испания, Холхенгол, Китай и, главное, Финская война, где было произведено в общей сложности больше 100 тысяч боевых самолетов-вылетов. Так что 14 часов налета, это могло быть как некое локальное безобразие, но в любом случае логика ваша понятна, я тут никак не буду возражать, безусловно, имело место. Имело место, что в стране, производящей, добывающей нефть, налет почему-то учебный был меньше, чем в Германии, которая нефть или покупала, или варганила что-то непонятное под названием синтетический бензин. Тем не менее, факт есть.
Ну, то же самое касается и танковых войск.
Хотя цифры не совсем точны.
Так, я вторгнусь в вашу беседу, да, и скажу просто, что уже у нас есть 5 правильных ответов.
Сейчас на авиационную тему с Димой это будет надолго.
Да, сейчас нам принесут, видимо, референты, просто уже те первых 5 человек, которые правильно ответили.
Дали
на вопрос.
Ответ?
Да. Всем остальным просто я это говорю для того, чтобы перестали присылать уже смски, поскольку правильный ответ 15 марта 1939 года. И я так понимаю, Марк, что вы же не случайно задали этот вопрос,
нет,
да?
Нет, совсем не.
Это как раз один из, может быть, мифов, который не создан, а который родился, может быть, сам по себе, да,
нет,
в результате.
Нет. Того, сами по себе мифы не даже мухи не рождаются.
Когда мы знаем, что Мюнхенский сговор, это 1938 год, да, это раздел Чехословакии, это сдача, вернее, Чехословакии Гитлеру.
Вот
да? Я говорю то, что мы изучаем в школе, да, то, конечно, вызывает удивление. И откладывается в голове, соответственно, что, значит, сразу ее и отдали. Вызывает, конечно, удивление, что, оказывается, только 15, через полгода немцы вошли в Прагу.
Это не случайно, конечно, уже... Но так как на совести сталинского государства и тех государств, которые считают себя его преемниками, имеет место сговор с Гитлером и мародерское участие в мародерском разделе Польши, то есть соучастие в дележе разбойничьей добычи. Это уж очень мягко говоря. То есть если даже не настаивать на том, что вторжение советской армии в Польшу 17 сентября 1939 года добило ее, даже если это не трогать, даже если предположить, что немцы ее за 17 дней добили до конца, но в любом случае соучастие в дележе разбойничьей добычи есть преступление. Соответственно, появилось огромное желание, развивая известную логику, что у вас негров линчуют, найти что-то такое и там, и приравнять то, что произошло в Мюнхене, с тем, что было совершено при заключении пакта Молотова-Риббентропа. В Мюнхене, на всякий случай, все-таки напомню, в Мюнхене 4 государства, Германия, Италия, Англия и Франция, договорились всего лишь о том, что населенные немцами, больше 70% населенные немцами,
Судетская
область, безусловно, населенная немцами. Причем не переселенцами какими-то недавними, не тем, кому раздали немецкие паспорта по известному образцу, а немцами, которые там жили со спокон веков. Там жили эти немцы. Вот этот кусочек передали от Чехословакии Германии. Можно возражать.
Который, собственно говоря, был отторгнут по Версальскому договору.
То есть можно обсуждать некорректность формы. Туда не пригласили чехословацкую делегацию. Можно обсуждать само, конечно, содержание. Это подхлестнуло Гитлера. Это показало ему, что он может предъявлять претензии и с ними будут соглашаться. Но в любом случае нельзя приравнивать, ну, скажем так, убийство по неосторожности, то есть проявление глупости, с соучастием в дележе разбойничьей добычи. Причем в Мюнхене даже не было убийства по неосторожности. В Мюнхене было то, что... Кто там разлил масло? Когда голову Берлёза...
Аннушка
разлила масло. Она же не хотела убить Берлёза. Она просто глупость сделала. И разбила масло на трамвайных путях. Вот такую же глупость и сделали там Деладье и Чемберлен. Всего лишь глупость. Никак не соучастие в преступлении.
Но тем более, что ни Англия, ни Франция...
Не получили ни куска чехословацкой земли. А почему мне это мозгоимение так запало? А потому что у меня есть буквально свежий пример общения, как это ни странно звучит, с архивной службой Министерства иностранных дел. Дело в том, что Михаил Шаули, израильский историк, обнаружил достаточно любопытный документ. Связанный со всем, сейчас не буду в него углубляться, и мне захотелось посмотреть следы этого документа в нашем МИДе. Вот, подал официальную бумагу в архивную службу нашего Министерства иностранных дел. Почему я хочу это оговорить? Многие, я вот вижу даже на вашем ленте, на вашем форуме, многие наши люди считают, что все архивы открыты, приходи, работай, и некоторые историки только ленятся. Так я не поленился доехать до Москвы, подать письменную заявку, через месяц получил на великолепной бумаге с водяными знаками, с гербом Российской Федерации ответ. Дорогой товарищ, в 71-м году мы издали сборник документов, в 71-м, под названием «СССР в борьбе за мир накануне Второй мировой войны». Вот возьмите его и читайте. И ошалев от этой борзости, предложить в 08 году историку, желающему ознакомиться с документами, почитать сборник 71 года, я не обратил внимания на следующую, гораздо более интересную фразу. А следующая фраза была такая. Документы, опубликованные в сборниках, исследователям на руки не выдаются. Ну, не то, что на руки, их не выдают в читальном зале.
Ну,
то есть мы обязаны верить тому, как они...
Опубликованы, воспроизведены в этом сборнике.
Да, мы им должны просто поверить на слово, как хорошим, давно известным своей честностью составителям сборника 71 года. Вот как они в 71 году составили, эти люди, которые не стеснялись называть себя бойцами идеологического фронта партии, вот так они опубликовали. И этот документ мы не покажем никому. А тот, который мы не опубликовали в сборнике, мы тем более не покажем никому, потому что есть сборник. И вот такие вот кошки-мышки... Вот такие вот кошки-мышки, угадайка, интересная игра. Мы продолжаем играть в 08 году.
Но на самом
деле... Чехословакии уже не существует, и Советского Союза не существует.
Да.
А кошки-мышки продолжаются.
А по поводу все-таки оккупации Чехословакии?
То есть после того, как по Мюнхенскому соглашению Судеты передали Германии, в принципе, Чехословакия осталась Чехословакией. То, что она была 15 марта 1939 года оккупирована без единого выстрела, это вопрос, который должны обсудить между собой чехословацкие граждане и историки. Но нельзя отрицать наличие причинно-следственной связи. Некая косвенная связь, конечно, есть. Был моральный удар. Вообще было много всякого интересного, связанного с Мюнхеном, в связи с чем-то я и попытался было проникнуть. Дело в том, что... Во всех учебниках толстых, тонких и так далее написано, что Советский Союз предлагал Чехословакии руку помощи, помочь, а чехословацкое буржуазное правительство отказалось ее принять во время Мюнхенского кризиса. Вот. А появилось, понимаете ли, два чешских историка, Иван Пфаф, сейчас забыл фамилию второго товарища, возможно, вспомню. Иван Пфаф написал книгу, которая так и называется «Советская измена». Советская зрада. И там вывалил кучу документов по поводу того, что Советский Союз провоцировал Чехословакию на занятие неуступчивой позиции, а потом категорически отказался что-либо выполнить. ПФАФ там предлагает какие-то документы о том, что Румыния письменно заявила, что готова предоставить коридор для прохода наших войск, предоставляла разрешение на пролет советских военных самолетов, потому что общей границы-то не было, там Польша была в тот момент. То есть имела место весьма сложная ситуация, а заявление о том, что Советский Союз хотел протянуть руку помощи, оказывается, базируется всего лишь на заявлениях товарища Готвальдова, Клемента Готвальдова, Готвальда. Его иногда так и так пишут, 48-го года издания. То есть есть там вообще большая тема, связанная с Мюнхеном. Но, к сожалению...
Александр из Москвы спрашивает, почему вернуть Судетскую область, населенную немцами Германии, это правильно, а Западную Беларусь и Западную Украину Советскому Союзу следует считать захватом части Польши?
По очень простой причине. По очень простой причине. Ну, во-первых, имела место совершенно другая... Самая главная причина заключается в другом способе. В другом способе. Если бы Советский Союз решил собрать международную конференцию или обратился в Лигу наций, и Лига наций решила.
Он же не мог обратиться в Лигу наций.
Его потом исключили. Кроме того, есть большая все-таки разница еще по мысли в проценте. То есть количество переходит в качество. Судеты были просто населены немцами. Там было 3,5 миллиона немцев и 800 тысяч чехов. Это была просто населенная немцами область.
Ну и потом, как мы помним, опять же, она была отторгнута по Версалю. Она всегда была частью Германии.
И к тому же.
Да, собственно говоря.
Ну, а Западная Беларусь и Западная Украина, почему они не наши?
Ну, давайте тогда вернемся в 17-й год и поймем, почему они были не наши. Вот оттуда ноги и растут.
Можно спорить о том, чьи они, но нельзя спорить о том, что так вопросы не решаются. У Советского Союза с Польшей был договор о ненападении. Советский Союз договор о ненападении вероломно нарушил и нанес вооруженный удар по этой стране. А если были претензии по поводу того, чья это территория, их надо было обсуждать другими легитимными способами. И могу вам сказать одну любопытную вещь, как это дело происходило где-то за несколько дней, числа 14-го. Есть все эти вещи опубликованные. Встречается Молотов с Шуленбургом, послом Германии, и показывает в проект, там же было три варианта декларации советского правительства. Первый был о том, что советская Красная Армия идет защищать эту территорию от немцев. Шуленбург крайне возмутился, а Молотов произнес следующую фразу. Ну, нам же надо как-то объяснить, учитывая, что мы никогда не ставили вопрос о наших меньшинствах в Польше. После чего уже переиграли и сделали совершенно по-другому, что он идет освобождаться от поляков. Там было много вариантов.
Читал, что СССР предлагал Чехии 136 дивизий, а Англия только 5.
136 дивизий. Ну, единичка там просто это опечатка.
36.
36, конечно же. А вот по поводу этих 36 я и говорю, что есть разные мнения, которые... То есть есть тема, которую надо еще изучать. Ну, а да. Чтобы изучать, надо работать с документами. На предложение по работе с документами предложено почитать сборник 71-го года.
Ну, а книжку Марка Солонина «Фальшивая история Великой войны» мы будем продолжать изучать через несколько минут после короткого перерыва.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую вас в студии программы «Цена победы». Приветствует вас, да, с ведущей Дмитрий Захаров
и Виталий Демарский.
В гостях Марк Солонин с книжкой «Фальшивая история Великой войны». Да. Перед тем, как мы продолжим разговор, победители нашей мини-викторины, 5 человек, которые получат вот эту книгу. Еще раз предупреждаю, только, может быть, не сразу, не завтра с утра, нужно какое-то время, чтобы издательство прислало сюда на радиостанцию. Удивительный у нас победитель, у нас 2 Сергея, 2 Олега и Эдуард. Значит, Сергей, телефон которого, давайте так, я последние 4 цифры буду читать, заканчивается на 4430. Олег... цифры последние 4, 0604. Еще один Сергей с четырьмя последними цифрами 2513. Еще один Олег с последними четырьмя цифрами 0651. И Эдуард 3723. Вот эти вот пять человек получат книгу Марка Солонина «Как фальшивая история Великой войны». Пошли дальше.
Да, пошли дальше. Вот по традиционным мифам. У немцев всего было больше, у нас всего было меньше. У немцев все было хорошее, у нас все было плохое.
Поломатое. И к тому же поломатое.
Да, а нового было очень мало. Ну, так мало, что только новых самолетов было больше, чем весь состав Люфтваффе.
Ну, потому что вероломно напали, а мы не готовились.
Да, и танков новых тоже так мало, что ну просто... И говорить не о чем. А старые все плохие. Марк.
Вы предлагаете это обсуждать?
Да, я предлагаю это прокомментировать, потому что это вот такие базовые мифы, и в них продолжают верить по сей день.
В 1988 году, это, между прочим, ровно 20 лет назад, военно-исторический журнал, печатный орган Министерства обороны, по-моему, в 88 году, впервые, может быть, и раньше, но я это 88 года помню, опубликовал табличечку, где были перечислены все наши мехкорпуса и количество танков в них. Так что вопрос о том, сколько было танков, самолетов и всего прочего, не просто известен специалистам, он доведен до широкой публики 20 лет назад.
Ну, и тем не менее, миф жив по сей пор.
Миф жив по сей пор по двум причинам. Вот это, по-моему, даже интереснее, почему он жив. Во-первых, он жив потому, что имеет место огромное колоссальное количественное превосходство. То есть, те книги, которые формировали советские заведомо ложные измышления, издавались тиражами, помните. Минимальный тираж был 100 тысяч. Минимальный. А бывали и миллионные тиражи. То, о чем мы говорим, то, что сейчас стоит, например, вот перед вами, там издается сейчас, как сейчас издается историческая книжка, 3-5 тысяч тиража, это считается неплохо. А уже, собственно, сборники документов издаются тиражами, бывает, когда издаются сборник документов 200 экземпляров, 300 экземпляров. Поэтому мы, историки, журналисты, между собой продолжаем это 20 лет обсуждать. А, как мне кажется, для большей части публики ничего просто не доходит, и она продолжает жить с тем набором псевдофактов, которые были когда-то вложены.
Марк,
но, конечно
и
же...
да, и нет. Да?
Конечно...
Потому что если зайти в книжный магазин в отдел военной истории, то разнообразие довольно большое книг. Да? Вы там стоите,
и мы там стоим.
И Суворов, и Исаев, и Мухин, и
Осокин.
И Осокин, и Бешанов, и Мельтюхов. Там тут, сейчас такой первый попавшийся набор.
Тут мы пришли к другой беде, что когда вы заходите в магазин, вы видите перед собой несколько сотен наименований, только книг с названием 22 июня, обыгранной по-разному, будет штук 20 в любом магазине.
Поэтому вы потом написали книжку 23 июня.
Да, 23-25. И что в этой ситуации должен делать рядовой читатель, я понять не могу. Потому что у нас нет внятного экспертного сообщества. То есть у нас существуют люди со званиями академиков и докторов. Потрясающая вещь. Недавно прочитал, только в Москве в Академии военных наук числится 200, там, примерно 50 докторов военных наук, не считая докторов исторических наук. Тучные стада. Вот существует это сообщество, которое уже никто не воспринимает как экспертное, и существует большое количество названных вам фамилий, которые что-то пишут, и как должен рядовой читатель понять, чем отличается книга Осокина от книги Солонина, я в ужасе за рядового читателя. Только радуюсь, что он это отличает. Не могу жаловаться, совокупный тираж больше 150 тысяч моих книг. Но мы все равно близко еще не подходим к тому, что было
хорошо.
Там.
Да. Марк, тем не менее, давайте все-таки книжки.
Книжки.
Ну, давайте вот возьмем один, я не знаю, из мифов, да, которого вы здесь пишете, это по поводу разведчиков наших.
Да. Разведка доложила, к сожалению, не
вот Зорге, Саша. Кстати говоря, фигура ведь Зорге, ее не было сразу после войны. Да? Она появилась уже на волне оттепели. На волне оттепели. Это миф или не миф? Это миф, рожденный уже в оттепель, так сказать, против Сталина. Да?
Страшно интересный вопрос. А дело в том, что оценка качество достоверности работы советской разведки непрерывно менялось, отслеживая изменения влияния чекистов на политическую и общественную жизнь нашей страны.
Из-за того, кто стоял во главе страны.
Да, не, ну бывали времена, когда они все-таки были немножко отодвинуты, и официально была это самое, что руководящая роль партии, которая контролирует работу этих самых спецорганов. Так это всегда говорилось при Хрущеве и при Брежневе. Сейчас потом, может быть, времена менялись. Ну, значит, вернемся. Конечно же, Зорге существовал, человек такой был. Конечно, он сделал очень много. Он очень много сделал для нашей страны, для ее оборонной способности, но на совершенно другом направлении. Никаких секретов Гитлера, никакого плана Барбаросса Зорге не мог передать Москву по той простой причине, что он никогда его близко не видел. Он находился за 20, или сколько там получается, 12 тысяч километров от того места, где был этот сейф. Зорге работал в Токио, в аппарате немецкого посольства. Степень секретности у немцев была нормальная. То есть план Барбаросса был 8 экземпляров. До сведения командующих армией и группами армий дата вторжения была доведена 10 июня.
За 12 дней
довели до уровня командующих армией и группами армий. Уж, конечно же, в подобной ситуации никто не информировал немецкого посла в Токио, которому ни зачем эта информация не нужна, про какие-то точные даты, какие-то подробности оперативного плана. При всем желании не мог Зорге ничего такого сообщить. Его же сообщение, когда берешь и начинаешь считать, то что это пересказ, ну, так скажем, сплетен. Кто-то приехал из Берлина, выпивали закуски, он сказал, что в Берлине болтают о таком-то. Вот. При большом желании из огромного количества сплетен можно отобрать одну, которая совпала. Которая всего лишь совпала.
Марк, ну тогда зачем же надо было придумывать вот эту вот всю виршу о Зорге? Нельзя было поближе найти там, в Берлине?
Вы же понимаете, что вы задаете вопрос, ответ на который вам хорошо известен. В Берлине у советской разведки было... Значит, я не знаю, что было у советской разведки на сей момент.
Была красная капуста.
На 2008 год нам сообщили только о том, что было два человека. Был Шульц и Бойзен, старший лейтенант в штабе Люфтваффе, в штабе авиации, и был Арвид Хармер, который вообще работал в Министерстве экономики. Вот что старший лейтенант мог найти, то он все добросовестно и передавал советской разведке. К сожалению, старший лейтенант тоже не был рядом с тем сейфом, содержимое которого сообщили командующим армии за 12 дней до начала.
Это вы говорите, было бы логичнее придумать, что именно он сообщил. Ну, логичнее. Какая разница, на какой основе строить миф, понимаете? Это как-то выглядело бы более...
Хорошо, тогда такой вопрос.
Это задачный вопрос. Почему? Да, это было бы, конечно, разумнее.
Но кто-то сообщил или вообще таких сообщений не было?
Ну, разумеется, точной даты не было известно. То есть...
Там же вроде Зорге сообщил, что 22 июня.
Значит, ровно в 4 часа.
Ровно в 4 часа. Все опубликованные по сей день, рассекреченно опубликованные варианты советского плана стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза имеют следующую фразу. Документальными данными по планам вероятного противника Генеральный штаб Красной Армии не располагает. Точка. План никогда не был похищен, никто никогда не узнал его содержание, никто никаких документальных данных не имел. Советская разведка отслеживала перемещение, достаточно плотно отслеживала перемещение, концентрацию немецких войск. На основании этого строились более или менее достоверные предположения. Сразу же чрезвычайно важно показать, почему же все-таки произошло то, что произошло. А мало их было. 21 июня было мало.
Но это вы сейчас перемещение вы имеете в виду.
Мало немецких войск на советской границе было мало. Мало по сравнению с тем, что ожидало советское командование увидеть.
Ну, а вот эти вот все заявления Сталина, что вы меня провоцируете на войну, там, и так далее, и тому подобное.
Ой,
я не хочу,
конечно,
войны.
Ну, это, конечно, очень большая,
да,
это,
вот
конечно,
этот
очень
вопрос,
большая тема.
Да, вот та глава, ну, которая коротко называлась...
«Снег в июне» или «К вопросу о нехорошей матери». Ну, это действительно достаточно забавная вещь. Как делают... Вот это вам пример очень свежего мифа, сделанного вашим братом-журналистом в начале 90-х годов. Значит, есть такой документ. 18 июня, то есть за 4 дня до начала войны, Сталину докладывает разведка, некое сообщение от источника в Берлине, и товарищ Сталин, там и товарищ Сталин о нем пишет, это не источник, а дезинформатор, его надо послать от той самой нехорошей матери. Прямо так Сталин и написал. какой именно матери послать. Поднялся большой скандал, и все, значит, рассказывают, какой Сталин был нехороший, как он не поверил разведке, разведка ему докладывала, он ей не верил, и вот, значит, ругался и обзывался еще и. Но никто не удосужился прочитать текст сообщения, на котором товарищ Сталин написал, что его надо послать нехорошей матери. А там было сказано, что немецкое нападение, авиационное нападение, начнется с того, что немцы будут бомбить электростанцию «Свирь-3», это в Карелии, и авторемонтные мастерские, автосервисы, по-нынешнему говоря, в Москве. Вот увидев такую явную дезинформацию, терпение товарища Сталина лопнуло, и он их послал. То есть Шульц, это все шла Шульце-Бознь, того самого старшего лейтенанта, героя, антифашиста, трагически погибшего. Кстати, его провалила наша разведка. Которая передала, правда, шифр, но передала адрес конспиративной квартиры, а немцы математически дешифровали шифр. Он собирал сплетни, которые мог собрать в коридорах штаба Люфтваффе, и передавал их добросовестно. Немцы отрабатывали свою схему дезинформации, и мы видим, что Шульце-Бознь вынужденно ее транслировал.
Марк, это вы сейчас говорите, мы сейчас говорим о периоде перед началом войны. А потом, та же «Красная капелла», да, книжке у Трепера, у Леопольда Трепера. Я даже помню у него, ну, дословно не могу процитировать, но саму идею, он говорил, что то, что решала ставка Гитлера, говорит, мы получали раньше, чем войска на Восточном фронте немецкие, потому что кто-то, какой-то стенографист тут же там передавал, антифашист, не коммунист, но антифашист передавал по всем этим каналам, вот по в системе «Красной капеллы».
Ну, во-первых, «Красная капелла», опять-таки, в качестве источника информации имела опять все того же Шульце-Бознь и того же Арвида Харнака. То есть, все это большое количество разведывательных сообществ базировались, пользовались двумя-тремя людьми.
Или Трепер тоже приписывал.
Я не буду говорить за тот период, который я не знаю. Я не берусь об этом судить. Что было по поводу предвоенного известно. Он передавал то, что мог собрать, и в результате через него шла вся дезинформация по поводу того, что немцы предъявят ультиматум. Это был один из вариантов дезинформационного плана, чтобы Сталин ждал ультиматума. Через него шло сообщение о том, что главный удар будет нанесен в Румынии и через Финляндию, далее через Прибалтику. Опять же, чтобы замаскировать реальное направление главного удара в Беларуси. То есть все то, что вбрасывало немецкие спецслужбы как дезинформацию, он вынужденно собирал и передавал. Вместе с этим шел какой-то, конечно, массив реальной информации, но совершенно другого уровня, нежели точная дата вторжения или точное содержание оперативного плана.
Марк, вот глава 4. «Сталин гнал прочь любую мысль о войне». Такой вот наивный.
Ну, это очень свежее. От чего это взялось? Ну, это уже я не могу даже назвать мифом. Это нечто запредельное. То есть, пригласили товарища Габриэля Городецкого. Кстати, урожденный израильтянин, к слову говоря. Не наш человек, не репатриант.
Он был здесь у нас в эфире.
У вас был? Замечательно. Вот,
у нас все выступают. У нас разные точки зрения представлены.
Это хорошо, да. Но я не могу воспринимать всерьез книгу, которая имеет название «Роковое заблуждение», что ли. Как-то вот так, да. Там Городецкий сообщает и то, что в июне выпал снег. В июне, собственно, выпал снег в Москве. Почему у меня такое название главы? Ну, разумеется, ничем другим, кроме как подготовкой к войне, Сталин не занимался ни в стратегическом плане. Но это видно потому, что, с одной стороны, уровень жизни населения был ниже, чем в некоторых странах Африки, а с другой стороны, было произведено танков и самолетов больше, чем в остальных европейских странах вместе взятых. И, конечно же, в последние предвоенные дни шла подготовка к наступательной операции. Сталин ошибся только со сроками. Причем, опять же, это было связано с тем, что на вопрос, сколько будет 2×2, Сталин ответил 4. Вот это была ошибка товарища Сталина. Он сказал, что 2×2 – 4, а на самом деле 0. На тот момент правильный ответ был 0. То есть Сталин и разведка констатировала, что у границ Советского Союза сосредоточена группировка всего лишь половина от всех сил, как их оценивала наша, опять же, разведка немецких вооруженных сил. И Сталин никак не мог поверить, что против Франции Гитлер собрал все, а против великой и могучей Красной Армии всего лишь половину своих сил. А если говорить про ту же авиацию, то группировка авиации была меньше, чем при вторжении во Францию. При гораздо большем фронте. Поэтому Сталин, рассуждая абсолютно логично, решил, что еще не завершено немецкое сосредоточение, и у нас есть 1-2 недели. Вот в этом он ошибся. Рассуждая, заметьте, совершенно логично. Но он не ожидал, что Гитлер так низко оценивает его армию, а оказалось, что Гитлер еще даже ее немножко переоценил, судя по результатам первых недель войны. Вот что я имею в виду, когда говорю, что правильным ответом в июне 41-го по поводу боеспособности Красной армии было 2×2 равняется 0. Это Сталин не понял.
Ну да.
Здесь вот вам пишут, Марк.
Конечно, пишут.
Да. В вашей книге пишет Лев Орбах, электрик из города Волжский.
Отлично.
Ваши книги подтверждают все, о чем пишет Суворов. Но при этом вы всячески от него открещиваетесь и все время бездоказательно говорите, что он не прав. Почему?
Замечательно. Я воспользуюсь этим прямым эфиром. По непонятным мне проделкам. На задней странице моей книги 25 июня появилась какая-то феноменальная аннотация издательства, в которой было написано, что Марк Солонин, который числился сторонником Суворова, теперь, значит, его разоблачил. Откуда взялась эта аннотация, господа, я не знаю. Все, что я мог сказать руководству издательства, я сказал. Естественно, мои разговоры не могли сильно повлиять, и мне ответили, что твой текст мы не трогали. А аннотация – это наша аннотация. Как хотим, так и пишем. Непонятно мне, откуда взялось такое ощущение. Ровно, наверное, 12 часов назад я закончил очередную большую статью для сборника «Правда» Виктора Суворова, уже вторую для этого сборника. Никогда я фактически не отрицал позицию Виктора Суворова, как мне кажется, даже во многом ее... Но, имея возможность доступа к большему источниковому массиву, ее только что подтвердил. Мне просто непонятно, откуда такое мнение сложилось у уважаемого читателя. Да. Безусловно, все, что было сказано в другой студии, уже не раз мы об этом говорили. Все, что было сказано Суворовым по поводу агрессивности сталинского режима, по поводу того, что Сталин планировал вторжение в Европу, что это вторжение должно было начаться не вообще когда-то, а летом 41-го года, с этим я полностью целиком согласен и многократно в своих книгах это подтвердил.
Кстати говоря, вот это тоже же один из мифов, и, наверное, самый долгоиграющий, потому что... Ну вот я неоднократно говорил об этом. Вот представляем двух боксеров на ринге. В данном случае боксер Сталин, вместо того, чтобы начать бой, кто первый ударил, тот и молодец в боксе. А значит, в большой политике, получается, надо стоять, вытянув руки по швам, и ждать, пока тебя по мордасам ударит Гитлер. Как-то это, в общем, ну, мягко говоря, неубедительно.
Неубедительно и очень убедительно. Слушай, а если уж так хочется обсуждать Суворова, название его последней книги «Святое дело». Очень хорошее название. Конечно же, врезать Гитлеру – это святое дело. И вообще...
Сталин-то парень был крутой.
Понимаете, одна из непостижимых для меня загадок массового сознания, непостижимых, почему наши так называемые патриоты в кавычках, я ставлю кавычки при слове патриоты, почему наши патриоты в кавычках так не любят Суворова. Они его должны любить. Вся советская мифология изобразила Сталина, который, как растерявшаяся, забеременевшая воспитанница Института благородных девиц, растерялась, как бы сделать так, чтобы мама не узнала. И вот он растерялся, впал в прострацию, как пишет Габриэль Городецкий, не реагировал ни на что и гнал от себя прочь всякие мысли. А Суворов показал, что был нормальный зверюга, который хотел захватить пол Европы или всю Европу. Почему на него патриоты обиделись, я понять не могу.
Но у нас время заканчивается, и уж поскольку у нас зашла об этом речь, под конец я бы хотел сказать несколько слов о полемике между ведущими «Цены Победы» и Виктором Суворовым. Любопытные могут прочитать эту полемику на сайте «Эхо Москвы». В продолжение же хочу сказать следующее. На днях на связь со мной вышел Виктор Суворов. Мы объяснились. Выяснилось, что главы из его новой книги были вывешены в интернете без его ведома. У меня нет никаких оснований не верить Суворову, как и тому, что интернетовская версия глав, посвященных «Эху» и программе «Цены «Цена победы» не соответствует окончательной редакции, как сказал мне Суворов. Собственно говоря, мы это увидим, когда книга выйдет в свет. Далее. Суворов все-таки вспомнил о нашем разговоре двухлетней давности и тогдашнем приглашении в эфир. Я возобновил приглашение, и мы договорились, что с учетом моих и его дел и разъездов созвонимся теперь уже напрямую в середине ноября, чтобы организовать его участие в программе «Цена победы». Формат будем еще обсуждать. Наконец, еще раз хочу сказать, поскольку все время возникает этот вопрос, что мы, ведущие программы, непреклонно придерживаемся принципа присутствия в нашем эфире разных точек зрения на историю войны. Так было, так будет. До встречи через неделю. Ну, а под конец программы зарисовка Тихона Дзетко. Спасибо.
Герой революции, командующий первой конной армией, легендарный военачальник с удивительными усами и десятками орденов на груди, трижды герой Советского Союза, один из первых маршалов Союза, человек очень своеобразный, с народным умом, со здравым смыслом, настоящий самородок, как писали про него. Борис Бажанов, бывший в свое время секретарем Сталина, называл Семена Буденного живописным персонажем. В советские годы он был однозначным героем, по-другому про него и не говорили. Потом все стало проясняться и стало не таким очевидным. Например, когда речь шла о Перекопско-Чангарской операции 1920 года, говорилось, что Буденный совместно с войсками фронта выбил Врангеля из Северной Таврии, освободил Перекоп и к 15 ноября вступил в Севастополь. 4-я и 6-я армии Южного фронта, 2-я конная армия как будто ни при чем, хотя именно они и сделали главное. Как отмечает журналист Олег Щелоков, это неудивительно, все имена попали под запрет, так как их носители были убиты в репрессиях. Остался один Буденный, ставший героем. Историкам ничего другого не оставалось, и это далеко не единичный случай. Самого Буденного кровавый 37-й год не коснулся. Забрали его жену, но сам он был на коне. И исправно боролся с врагами. На февральском мартовском пленуме ЦК ВКПБ при обсуждении вопроса о Бухарине и Рыкове он выступил за исключение их из партии, предание суду и расстрелу. В мае 37-го то же самое говорил про Тухачевского. А уже месяц спустя вошел в состав специального судебного присутствия Верховного суда СССР, которое приговорило Тухачевского и других к расстрелу по так называемому делу военно-фашистского заговора. В героический облик маршала Семена Буденного из того, что появлялось в печати в те годы, не вписывалась только конармия Бабеля. Красные конники, среди которых было немало головорезов, возивших за собой телеги для награбленного добра, уж никак не вписывались в романтическую революционную идеологию. В картину не вписывалось, и сам Буденный это прекрасно понимал. Вот и требовал защитить от безответственной клеветы тех, кого дегенерат от литературы Бабель оплевывает художественной слюной классовой ненависти. Не секрет, что Бабель был расстрелян в 1940 году.
Программа «Цена победы».